Глава 3. Цари прошлого, цари будущего. До сих пор мы кратко рассмотрели идею Божьего Небесного Совета, его невидимую семью и опергруппу. Конечно же, нам предстоит еще много чего обсудить. Особенно важно уяснить, какую роль во всем этом играют такие серьезные игроки, как Иисус и Сатана. Но прежде чем мы вернемся к обсуждению того, что происходит в невидимом мире, нам следует свежим взглядом взглянуть на себя. То, как Бог правит в невидимом мире с помощью своего совета, это образец для его правления на земле. Это то, что богословы называют Царством Божьим. И все это началось в бытии, в саду Эдемском. Эдем – домашний кабинет Бога. Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите выражение «сад Эдемский»? Большинство из тех, с кем мне доводилось говорить, сразу вспоминают Адама и Еву. Эдем был их домом. В Эдеме их поселил Бог. Бытие, 2 глава, с 15 по 25 стих. Но Эдем был также и Божьим домом. Иезекииль говорит об Эдеме как о саде Божьем. Иезекииль, 28 глава, 13 стих. И 31 глава, с 8 по 9 стих. Ничего удивительного в этом описании нет. Но вот что действительно удивительно, так это то, что Иезекииль также называет Эдем святой горой Божьей. Во многих древних религиях роскошные сады и неприступные горы считались домом богов. И то, и другое описание Библия использует по отношению к Эдему. Эдем был Божьим домом. Следовательно, именно оттуда он управлял своими делами. Эдем был Божьим штабом, его, если хотите, домашним кабинетом. Ну а там, где Бог, там же и его совет. Божьи образы. Один из самых важных стихов в Библии намекает нам на то, что как Бог, так и его совет находились в Эдеме. Бытие 1 глава 26 стих Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему». Бог объявляет о своих намерениях какой-то группе. Кому он обращается? К своему небесному воинству, к Божьему совету. Он не обращается здесь к остальным лицам Троицы. Зачем Отцу сообщать им о чем-то, что они и так знают? Однако группа, к которой обращается Бог, узнает о его намерениях именно в тот момент. Смысл Божьих слов понять несложно. Это как если бы я сказал своим друзьям: «Пойдемте, поедим пиццу». Давайте это сделаем. В принципе, все ясно. Но тут есть очень важный момент, который нельзя упустить из виду. Группа, к которой Бог обращается, не участвует в реализации его решения. В отличие от всех тех заседаний Божьего Совета, которые мы с вами уже рассмотрели, в данном случае члены Совета не принимают участие в исполнении его решений. В следующем стихе мы читаем, как именно человечество было сотворено. Бытие, 1 глава, 27 стих. Очевидно, что человека творил исключительно Бог. Творение человечества было чем-то, что осуществил сам Бог без посторонней помощи. Вернемся к моей аналогии с пиццей. Если бы после моего предложения о пицце я сам всех отвез в пиццерию, да еще и заплатил за всех, то в таком случае я был бы единственным, кто сделал всю работу. Именно это и происходит с творением человека. Бог самостоятельно творит человека, и тому есть причины. Божественные существа в его совете попросту не обладают достаточными для этого силой и способностями. Но тут есть еще одна странность. В Бытии 1 главе 27 стихе сказано, что человек был сотворен по образу Божьему. Или, как говорится в переводе Российского библейского общества, «Бог сотворил человека образ свой». Но что тогда произошло с образом нашим в 26 стихе? На самом деле ничего не произошло. Взаимозаменяемость фраз «образ наш» и «образ его» в Бытии 1 главе 26 и 27 стихи открывает нам нечто удивительное. Божье утверждение «сотворим человека по образу нашему» предполагает, что он, а также те, к кому он обращается, то есть его совет, имеют что-то общее. И что бы это ни было, созданное человечество также будет этим обладать. Мы не только в каком-то смысле подобны Богу, но также подобны и существам в Его совете. Вот это что-то общее в тексте выражается фразой «образ Божий». Более точным переводом Бытия 1.27 было бы «Бог сотворил человека как свой образ». Быть человеком – это значит быть образом Бога. Другими словами, мы являемся Его представителями. Образом Божьим не является какая-то способность, данная нам Богом, такая как интеллект, например. Способности возможно потерять, но мы не можем потерять статус образа Божьего. Потерять статус образа Бога значило бы перестать быть человеком. Каждый человек от зачатия до смерти всегда будет человеком, а значит, всегда будет и образом Божьим. Вот почему человеческая жизнь священна. Мы представители Бога. Но каким образом мы его представляем? В прошлой главе мы увидели, что Бог наделяет божественные существа, которые состоят в его невидимой опергруппе, своей властью. Также он поступает и с людьми на земле. Бог – Всевышний Царь над всем видимым и невидимым. Он правит. Но он также делегирует свою власть своей семье, как в духовной, так и в человеческой сфере. Мы должны участвовать в его плане по воссозданию мира в том виде, в котором он желает его видеть. После этого он хочет, чтобы мы наслаждались с ним этим миром. Бог показал нам, как мы должны все это осуществить. Иисус – совершенный пример Божьего представителя. Его называют образом невидимого Бога. Послание к Колоссянам, 1 глава, 15 стих. А также образом ипостаси Бога. Послание к Евреям, 1 глава, 3 стих. Вот почему мы должны подражать Иисусу. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. И второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Два совета, одно предназначение. Я надеюсь, вы начинаете понимать эту идею. Люди – это Божья администрация. Его совет здесь, на земле. Мы созданы, чтобы жить в Божьем присутствии с Его небесной семьей. Мы созданы, чтобы наслаждаться им и служить Ему вовеки. Изначально все это должно было произойти на земле. Эдем был местом, где небесное пересекалось с земным. Бог и Его совет жили в том же месте, что и люди. Но с какой целью? Бог сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь». И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Бытие, 1 глава, 28 стих. Это было задачей для Божьих образов. Они должны были служить Богу, как цари над Его творением. Работа человечества заключалась в том, чтобы населить землю и распространить Эдем по всей планете. Другими словами, человек должен был расширить Царство Божие до краев земли. Конечно же, двум людям было не под силу совершить такую работу. Поэтому Бог хотел, чтобы у Адама с Евой были дети. Как мы знаем, Адам с Евой, а также их потомки, не справились с задачей. Человечество согрешило. Если бы этого не случилось, земля постепенно трансформировалась бы в глобальный Эдем. Ну а мы наслаждались бы вечной жизнью на совершенной планете, живя с Богом и Его духовной семьей. Бог любил человечество, а потому простил Адама и Еву. Однако с тех пор все человечество, все потомки Адама и Евы обречены на жизнь греха. Мы грешим и без Божьего вмешательства заслуживаем смерть. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Мы смертные. И, следовательно, грешники. Мы отчаянно нуждаемся в спасении. Бог желает, чтобы мы присоединились к Его божественной семье, чтобы мы стали частью Его совета и жили в Его присутствии. Эти истины помогают нам понять некоторые удивительные вещи, которые утверждает Библия. Теперь понятно, почему Библия называет верующих сынами Божьими или детьми Божьими. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. 11 глава, 52 стих, Послание к Галатам, 3 глава, 26 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стих. Теперь понятно, почему сказано, что верующие усыновлены в Божью семью. Послание к Галатам, 4 глава, с 5 по 6 стих. Послание к Римлянам, 8 глава, 14 по 16 стих. Теперь понятно, почему нас называют наследниками Бога и Его Царства. Галатам 4 глава 7 стих, послание к Титу 3 глава 7 стих и послание Иакова 2 глава 5 стих, а также причастниками божеского естества. Второе послание Петра 1 глава 4 стих. Смотрите также первое послание Иоанна 3 глава 2 стих. Теперь понятно, почему сказано, что когда Иисус вернется, Он дарует верующим право вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего. Откровение, 2 глава, 7 стих. Теперь понятно, почему Он пообещал, что мы будем царствовать с Ним над народами. Откровение, 2 глава, с 26 по 28 стих. Более того, Он пообещал нам даже свой престол. Откровение, 3 глава, 21 стих. Мы идем вперед по жизни, возвращаясь в Эдем. Небеса скоро вернутся на землю. Вот чем мы будем заниматься в вечности. Мы будем царствовать в новом глобальном Эдеме. Мы будем наслаждаться всем тем, что изначально должны были осуществить Адам и Ева. Вечная жизнь не в том, чтобы играть на арфах и петь 24 часа в сутки. Ее смысл в том, чтобы в присутствии самого Бога воскресшего Иисуса, вместе с другими образами Бога, земными и небесными, открывать незапятнанное творение во всей его невообразимой полноте и вечно наслаждаться им. Почему это важно? Может быть, сейчас для вас это не очевидно, но из того, что мы обсуждали в этой главе, можно извлечь множество идей, способных действительно изменить жизнь. Когда мы живем, осознавая, что являемся представителями Бога, созданными для осуществления Его планов, даже несмотря на то, что нам не до конца эти планы известны, наше отношение к каждому дню кардинально меняется. Божий первоначальный план заключался в том, чтобы сделать всю землю Эдемом. Бог хотел, чтобы люди участвовали в распространении Его благого господства до края земли. Он повелел Адаму и Еве заводить детей и быть царями и управителями его творения. Бытие 1 глава, с 26 по 27 стих. Это повеление не потеряло свою актуальность и после грехопадения. Если помните, после ужасных событий потопа Бог снова ее озвучил. Бытие 8 глава, с 16 по 17 стих и 9 глава, 1 стих. И хотя Эдем был потерян, Бог намеревался его восстановить. В конце концов, его правление, его царство снова придет в полноте силы своей. Когда Христос вернется, Бог сотворит новое небо и новую землю, которая в 21 и 22 главе Откровения очень похожа на Эдем. Ну а до тех пор мы должны распространять истину Божию и Евангелие Иисуса везде, куда бы мы ни пошли. Мы можем представлять Бога каждому, с кем встречаемся, на всяком месте. Мы – Божьи агенты, занятые восстановлением Эдема здесь и сейчас, и ожидающие, когда Христос окончательно завершит этот план. Когда мы целенаправленно думаем о себе как о Божьих агентах, Его образах, то начинаем остро осознавать, что наши решения действительно имеют значение. Христиане, которые больше не отданы греху, могут осуществлять Божий план с помощью Святого Духа. Мы здесь для того, чтобы говорить о том, насколько жизнь с Богом прекрасна. Мы здесь, чтобы возвещать тем, кто нуждается в евангельской вести, что и они могут наслаждаться этой жизнью. В жизни мы пересекаемся со многими людьми. Воспоминания о встречах с нами должны цепной реакцией затронуть не только этих людей, но и всех тех, с кем будут пересекаться они. Либо мы будем примером жизни с Богом, либо примером жизни без Него. Третьего не дано. Знание о том, что все люди – образ Божий, заставляет нас воспринимать человеческую жизнь как что-то действительно священное. И это касается не только важных этических решений о жизни и смерти. То, чему мы научились в этой главе, влияет на то, как мы смотрим друг на друга, как мы относимся друг к другу. Расизму нет места в Божьем мире. Мы – Божьи представители. Это несовместимо с несправедливостью. Злоупотребление властью, дома, на работе, в правительстве – это безбожное дело. Бог не относился таким образом к своим детям в Эдеме. Именно поэтому таким вещам нет места и в наших отношениях с другими Божьими образами. И последнее. Раз мы представляем Бога, значит, любая работа – это духовное призвание. Конечно же, если эта работа совершается с почтением к Нему. Любая задача может либо приближать наш мир к Эдему и благословлять других людей, либо нет. Бог не рассматривает служителей как людей более святых или особенных. Для Бога важно, как каждый из нас представляет Его на том месте, где Он сейчас находится. Либо мы противостоим тьме и делимся жизнью, которую Бог хочет дать всем и каждому, либо мы этого не делаем. Возможности для этого не обязательно будут зрелищными. Тут важна не зрелищность. Важно, насколько мы пользуемся возможностями, которые перед нами открыты. В Эдеме, например, Божьи намерения были яркими и зрелищными. Однако мы знаем, чем там все закончилось. Только Бог совершен. Свобода в руках несовершенных существ, даже сверхъестественных, может привести к катастрофическим результатам.